Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 27 июля 2024 года. И я провожу первое вещание после нашего перерыва в «Револьвере ТВ». К сожалению, нам не удалось пока наладить совместное вещание вместе с Вадимом, поэтому я перевожу эту передачу один. Но, с другой стороны, появилась возможность, во-первых, более четко ее разделить на сюжет, а во-вторых, выпускать их тогда, когда они актуальны. Так вот, первый сюжет, который я хотел сегодня затронуть, это рекорд ФСБ. Суть дела в том, что прошедшую среду произошел теракт в Москве, в ходе которого был подорван в своей машине офицер вооруженных сил. Говорят, что это офицер генштаба. Тот или не тот, это как бы дальнейшее установит уже следствие. Но суть в том, что этот взрыв произошел, и совершил его Евгений Серебряков, как сейчас уже установлено. И этот теракт был спланирован, естественно, СБУ Украины. И по тому, как он был организован, можно считать, что, в общем, к его приготовлению и последующему пути отхода террориста в безопасное место спецслужбы Украины приложили максимальные усилия. Что это значит? Ну вот тайминг этого теракта выглядит так. Что, во-первых, был задействован человек, который ни в каких предыдущих связей с Украиной замечен не был. Нигде он никакого до него досье по этому поводу не было. То есть он был как бы абсолютно чистый, да, совершенно неизвестный, да, темное лицо. И как это было видно по записям с камер видеонаблюдения, уже обнародованным после совершения теракта, он где-то в районе 2:30 утра по московскому времени в среду, 24 июля, заложил бомбу под автомобиль вот этого офицера, под водительское его место. При этом надо сказать, что бомбу он до этого собрал из компонентов, которые ему прислали, соответственно, из Украины, там и замаскировали в каких-то тайниках. И это была не просто какая-то самоделка, а вообще такое серьезное взрывное устройство, которое, видимо, автоматически проводилось в действие при заведении двигателя машины. Уж каким образом, я сказать этого не могу, но факт то, что ее приводил в действие не какой-то человек, поскольку сам исполнитель теракта, он к тому времени пошел на отход, и этот взрыв произошел в 6:30 утра. При этом надо сказать, что для исполнителя теракта, то есть Серебрякова, был заранее куплен билет на самолет турецкой авиакомпании «Пегасус», который вылетал без 5:05 утра рейсом на Бодрум. Надо, кстати, как интересную деталь отметить, что вот эта Синявинская улица, на которой произошел теракт, она находится практически напротив аэропорта Шереметьево, по другую сторону Ленинградского шоссе. Но, тем не менее, билет на рейс был взят не из Шереметьево, видимо, не нашлось подходящей иностранной компании, собственно, их и так сейчас немного, ввиду санкций, ограничений и так далее. Поэтому был взят рейс на компанию «Пегасус», причем с таким расчетом, что на момент, когда этот взрыв уже произойдет, исполнитель не только успеет доехать до аэропорта, но уже успеет сесть в самолет, а самолет взлететь, что, собственно, и произошло. То есть он на момент совершения теракта, он уже был в воздухе. И, естественно, была надежда на то, что он успеет уйти таким образом, потому что самолет приземлился в Турции, ну, по расписанию это в 9:10 утра, то время совпадает с нашим. И он и Серебряков оперативно сел в машину, которая его поджидала, поскольку там был задействован еще водитель, который был турок, которого, ну, во всяком случае, который его взял как пассажира и который его повез, значит, в некое место. В этом неком месте, насколько сейчас, так сказать, становится понятным, Серебряков должен был получить украинский паспорт от какого-то там третьего лица, который бы вышел с ним на контакт. И далее по схеме скрытия он должен был перебраться, видимо, в другой аэропорт, скорее всего, в Измир, это где-то 200 километров от Бодрума. И там уже можно было сесть на самолет. На Украину не было рейсов этот день, в среду. Но зато можно было сесть на самолет до Афин и, в общем, через час спокойно приземлиться в Афинах. Ну, а дальше уже оттуда добраться до Греции, это как бы, то есть до Украины, это уже дело техники. Так что все было рассчитано на операцию вместе с побегом и отрывом. Все должно было уложиться не то, что в один день, ну, я имею в виду световой день, а просто буквально в некие часы. И вот то, в чем состоит, собственно, рекорд ФСБ, о котором я говорю, это то, что взрыв произошел в 6:30 утра. Соответственно, ну, через какое-то время туда приехали, так сказать, спецслужбы, которые начали вот это вот все дело разматывать. Оперативно установили, я об этом скажу чуть позже, оперативно установили, как говорится, кто это, то есть по записям с камер установили, кто это, установили его личность, установили то, что он сел на самолет во Внуково и вылетел в Турцию. Провели это все через решение о законном аресте, заочном аресте, простите, суда, которое необходимо было для открытия досье по Интерполу. Российское бюро Интерпола сообщило об этом, соответственно, в Турцию. И, короче, через 50 минут после уже приземления этого самолета турки уже были в курсе, что вот у них находится на территории террорист, который прилетел только что из Москвы. Ну, 9:10 это время прилета самолета, плюс 50 минут, это где-то в районе 10 часов. Ну, даже плюс-минус там 10-20-30 минут, которые требовалось для выхода из аэропорта, он был бы, естественно, без какого-то багажа, без ручного вклада. Но, в общем, в любом случае, это уложилось где-то в 3,5-4 часа от начала, собственно, самого происхождения до акта, до установления личности, его, так сказать, направления запроса в Интерпол и далее до реакции турецких властей, которая, надо сказать, была достаточно оперативной, и это не случайно, потому что турки имели дело с терактами уже давно, имеют с ними дело сейчас и, видимо, будут иметь в будущем. Ну, речь идет в первую очередь о их постоянной борьбе там, с Курской народной партией. Но смысл в том, что, как следствие, турки ко всем терактам в целом, как государство, относятся очень неблагоприятно. Особенно, когда речь идет о взрывах. Потому что это как бы и то, чем действовали против них террористы. Поэтому они долго чикаться не стали. Они оперативно выяснили по записям, куда именно, что это за машина, куда она выехала и где она там пробивалась по камерам наблюдения по ходу своего движения. И там уже под Бодрумом задержали Серебрякова. И, кстати, того турка, который был за рулем, уже вот через некоторое время после того, как получили это сообщение. Ну, в пределах часа. Короче, Серебряков не успел даже получить паспорт. Все это говорит только о том, что на самом деле вот такая вот оперативная работа, она действительно укладывается в какие-то совершенно рекордные сроки. Но если вспомнить о том, что когда взрывали Дарью Дугину, то это вот покушавшийся на нее убийца ее, да, фактически Вовк, которая делала то же самое, собственно, закладывала бомбу под машину, но, видимо, менее совершенную, потому что она ее сопровождала и как бы там дистанционно подрывала уже в пути. Она все-таки успела как бы обратной тягой сесть на другую машину, потом доехать аж, если я не ошибаюсь, Эстонии, перейти там границу. В общем, короче говоря, все это заняло, так сказать, многие часы, ну, может быть, сутки, потому что ехать до одной Эстонии, ну, это как часов 8, я примерно предполагаю. Здесь все это произошло гораздо быстрее, вот буквально в несколько считанных часов, ну, 3-3,5 часа, так получается. И это, конечно, по методам как бы раскрытия и расследования является каким-то чемпионским сроком. Я не думаю, что здесь есть какая-то мистика. На самом деле, на мой взгляд, это в первую очередь технологии искусственного интеллекта, которые позволяют быстро с отличать изображения, отбирать их среди огромного массива данных, ну, в частности, сопоставлять их с теми лицами, которые пересекают границу, и делать это, ну, буквально в какие-то секунды, минуты. Да? В результате чего вот эти вот все следственные действия стали такими быстрыми и результативными. Так что вот для тех, кто задается вопросом, где и как могут быть использованы технологии искусственного интеллекта, вот это, на мой взгляд, одна из демонстраций того, как они были применены на практике. Потому что, конечно, вручную перебирать там энный массив фотографий, не знаю каких, это практически невозможное дело, а вот здесь и сопоставление, в общем-то, изображений достаточно размытых, которые получаются с камер видеонаблюдения для того, чтобы их отредактировать до какого-то приемлемого уровня и далее выйти на конкретное лицо, это, конечно, быстрота, которая способна обеспечить только вот технологии такого рода. Так что я просто вот это все вместе констатирую для того, чтобы вы имели в виду, что вот такая скорость раскрытия преступлений стала возможным, что ФСБ ее реально применила, и это оказалось результативным. Потому что, конечно, господин Серебряков на такой оборот дела совершенно не рассчитывал, как и его кураторы, впрочем, из украинских спецслужб. Очевидно, что они пытались произвести операцию с максимальной скоростью, и вот в результате исполнитель теракта улетел из страны еще до того, как, собственно, теракт свершился, но, тем не менее, это все равно не помогло. Ну вот, это событие, которое рекордное по своим срокам, действительно стоит отметить, как вне зависимости, как вы относитесь там, к российским, турецким и каким угодно властям, включая украинские, но, тем не менее, вот такие рекордные сроки раскрытия преступления стали возможными. Почему я, собственно, и делал этот комментарий.